изучения. Еще целая неделя впереди. Мы сегодня с вами пропразднуем выпускной вечер по астрологии, но у вас впереди еще целый, можно сказать, недельный семестр. Как вы себя чувствуете? Как вы с вами? Вы пережили шок от того, что вы не тот знак, которым вы себя считали? Многие не могут пережить вообще. Я не думал, что настолько люди обусловлены этим на самом деле. И кажется, я понял, в чем самая большая проблема, в том, что вам трудно принять, что человек не должен, как в армии, ответить, когда его подходит и говорит: ты какой знак? И он должен четко сказать один знак: я Водолей или я. Потому что для некоторых из вас, слушая характеристики, вы заметили, что у себя или у своих детей вы замечаете, обратили внимание, да? Замечаете, например, 80% характеристик одного знака, и потом вдруг какие-то вкрапления, которые в этом знаке вообще не упоминаются, да? Они из другого знака узнались, да? У кого такой опыт был? Что вы слушали, и шло-шло, все нормально. Вот я, вдруг раз, что-то уплыло в другой знак, да? Или в другом знаке там запчасти от себя нашел, да? Одна женщина говорит: я вот во всем близнецы, но дома у меня, извините, порядок. То есть я хочу, чтобы вы поняли это, что мы не так примитивны. Это у вас коммерческая астрология. Это очень удобно всех людей приучить к одному знаку. Вы поймите, вы же будете до конца жизни покупать кулончики, стаканчики, салфеточки и прочие атрибуты. И камушки разные, камни всякие, недодрагоценные, полунедо. Да. Которые вообще и камушками-то не являются часто. Поэтому поймите, природа сложнее наша. Я должен еще раз, чтобы ко мне не подходили с одним и тем же вопросом, что я вот все-таки не понимаю, мне кажется, что я весы. Но здоровье, просто я по солнечному знаку, переход солнечного из знака в знак, да, происходит по 15-м, иногда со сдвигом 16-17 число, то есть в середине месяца. Да? Например, с 15 января по 15 февраля, что? Какой знак? Козерог. Да, и дальше вы так идете. 15 февраля. Я грубо говорю, тут есть календарь, по нему можно точно узнать. В продаже есть календарь, так называемый вайшнавский. 15 марта, Водолей. И это все солнечные знаки. Солнечные. Это не надо переживать. Вы так сильно из-за них переживаете по одной простой причине. Солнце представляет в ведической астрологии тело. Поскольку мы очень сильно привязаны к своим телам и находимся на телесной концепции, сколько бы нам ни рассказывали про тонкое тело, про душу, да, нас очень беспокоит, что наше тело не так обозначили. Да? Вау, как это? Я родился в январе. Тут не может быть. Тут не может быть Козерог. Тут уже давно Водолей. Я чувствую все Водолеи. Я говорю: давайте разделим то, что вы в себе чувствуете, и то, что вы говорите о календаре. Да? Я мамой клянусь, как говорят на Кавказе, землю кушать буду, что с 15 января по 15 февраля рождаются Водолеи. То, что вы в себе нашли качество Козерога, это ваша, как говорится, сложность, которая определена чем? Значительным влиянием знака, в котором находится что? Луна. Луна ваша, где находится. Этого вы не знаете, поэтому вам очень обидно. Вам лучше хочется держаться за то, что я знаю, да? Но со временем-то узнаете, в конце концов, вы сделаете расчеты нужные онлайн или у астролога, неважно. Сами многие из вас справятся неплохо довольно. Достаточно ввести просто свои данные в любой астрологической программе, желательно по ведической астрологии. И вы получите свой лунный знак, вы узнаете его. И этот лунный знак представляет что? 60% нашей природы. Но последний, что последний был еще? Это знак асцендент, восходящий знак, который просто там не было ни Солнца, ни Луны, ни Марса, ни Венеры. Просто этот знак восходил над Самарой, Москвой, Казанью или Уфой в момент вашего рождения. И вам никуда не деться, вы получили дозу облучения от этого знака. 20% говорится характер, внешний вид. Определенные черты характера и внешний вид 20%. Причем характер — это не тот, который мы наедине. Это не тот, когда вы остались наедине. Вы не увидите асцендента, когда вы один в своей комнате. Даже в зеркало не увидите. Его только можно видеть, когда есть кому смотреть, то есть когда на вас смотрят, когда есть зрители, когда есть внешний фактор, когда есть ну, атрибут роли. Асцендент — это как фильтр, можно сказать, как наряд, который одевается на нашу природу. Да? Есть природа, самая глубинная — лунная, и вы можете быть близнецом, водолеем, раком, неважно. Есть солнечная, это природа тела, да, конституции его, определенного темперамента. И есть костюм, в котором вы выходите на что? На сцену, да? Ну, то есть, смотрите, Отелло — это кто? Отелло, который душит Дездемону на сцене, это народный артист Российской Федерации, так? Вот, солнце, да? Такой-то, такой-то, Сергей Васильевич Трофимов, да? Отелло, он только на сцене. В гримерке он Сергей, или в кафе, в театральном, он Сергей Васильевич Трофимов. А дома он вообще папа. Папа и любимый муж, и очень человек очень мягкого характера, или наоборот, очень жесткого характера. Бывают люди на сцене. Вот Чарли Чаплин был очень веселый человек, правда? А в жизни говорили, что не, он был большой зануда. Ну так, по крайней мере, некоторые из вспоминавших о нем говорили. Да, что он очень мрачный был, серьезный, кстати говоря, думающий человек, мыслитель такой, да. Глубокий человек, на самом деле. Вот, поэтому все время вот эти три знака работают, но... Если мы говорим о детях, а мы говорим о детях, а не в ваших амбициях, понимаете? Нет, я все-таки водолей, нет, я все-таки, да? Это никому не столь важно, это же, как в школе учительница говорит, это не мне надо, это тебе надо. Я говорю, не надо мне доказывать, кто вы. Вы бы разобрались сами, кто вы, чтобы взаимодействовать правильно с другими и в первую очередь со своими детьми, да? Поэтому, знаете, то, что вы выясните про своего ребенка, где у него солнце, не сильно поможет вам, потому что педагогика действует на этом уровне. Какой смысл? Вы что, если бы вы были родителями ребенка, вы бы сидели в зале на школьном утреннике, и на сцене появилось бы несколько детей, среди которых вашего не было. Вот вы всех бы этих детей вот так воспринимали бы, как эти знаки, как солнечные, или вот так. Но как только ваш появится, вы его так начнете воспринимать, как луна, и будете в шоке иногда. Мама первый раз пришла на концерт или на спортивную игру сына. Есть такой опыт, да? И она вообще не узнает, это как будто не мой сын. Ну, как бы он там ведет себя так, ну, по-другому вообще. Он такой живой, там, подвижный, даже агрессивный. Еще и матом ругается. О май гад. Зачем дети матом ругают? Чтобы поддерживать имидж. Дурацкий, конечно, но имидж. Дома наедине с собой он не ругается. Со своим Мишкой он не ругался матом, когда рос, правильно? Это имидж. Не значит, что склонность ругаться матом присуща какому-то знаку. Глупо. Но теперь немножко понимаете? Себя понимаете? И что? Если вы не поймете этих трех составных, как вы поймете своих детей? А даже если вы не поймете этих трех составных, оставьте покой солнца. Вообще не размышляйте о дате рождения. Поймите, у вашего ребенка луна находится в одном из знаков, о котором мы с вами беседуем, качество которого такие проявления детские, я вам читаю, да, мы обсуждаем их. Вам просто надо настроиться это и понять, что ребенок, кроме того, относится к одному из типов, огненный, водный, земной, воздушный, и нуждается в особенном виде взаимодействия с ним. Особенный вид взаимодействия. Да? Есть вопросы на этот счет, давайте сразу с этим решим, прежде чем продолжать. Нету. Как вы настраиваетесь? Примерно понятно это, да? Угу. И теперь то, что касается... Еще мы продолжим со знаками. Я хотел бы закончить, если это практично. Практично для вас слушать о знаках или нет? Я думаю, что это помогает вам, потому что здесь в зале смешно некоторые проявления характера детей определенных знаков, а дома не смешно. Дома это может начать раздражать. Если вас начнет раздражать, вы начнете унижать детей. Если начнете унижать, вы испортите с ними отношения. А ребенок будет думать, что его природа – это какая-то патология, какой-то изъян. Но кроме того, существует еще 12 загадок. Я имею в виду 12 загадок – это знаки. На сегодня я хотел бы вас посвятить еще 12 загадок, 12 секретов ваших детей. Что? Закончим, да, закончим, конечно. Ближе к столу. Видно? Так? Может быть, дверь чуть-чуть прикрыта. Ну, или штору, может быть, штору можно на эту дверь. Мне кажется, это дверь больше всего, солнечный свет больше всего. Или лампа дверь. Ага. Лучше? В смысле, что значит хотя бы прямо? Она стоит сейчас прямо. Прямо по отношению к вам, да? Хотя бы прямо по отношению ко мне. Можно, конечно, пожалуйста. Хотя бы прямо. Ну что, как видно? Так видно этому крылу? Давайте прекратим прения и дебаты. Итак, астрологическая карта каждого ребенка, то есть его судьба, имеет 12 аспектов, 12 называемых баф или 12 домов. Каждый из них отвечает за какую-то сферу жизни. Вот это первый знак, точнее первый дом, да, тот знак, в котором в нем оказался, это и есть асцендент. Здесь и будет асцендент, сюда он размещается, в зависимости от того, какой знак над горизонтом поднимался. Это понятно? То есть это центр всей карты, тот знак, который поднимался над горизонтом. Асцент, это значит подниматься, называется асцендент. И он даст все внешние характеристики ребенку вашему, внешние. Определенная манера поведения, которая, конечно, поведение человека не такая простая вещь. Да? Одно дело то, как мы хотим действовать, а другое дело, как мы себя ведем, правда? Полной женщине легко себя вести, как стройной девочке. Если у девочки от физкультуры освобождение, на танцы ее никто не приглашает, гулять ее с собой берет только подруга, которая красивее в несколько раз, да? Так сказать, для фона, да? То есть тело, оно диктует нам рамки определенные. Это большая сила, если человек может превозмочь свой асцендент, превозмочь, выйти за его рамки. Можно сказать, что это не совсем мы настоящие, это то, как в этом мире мы обречены выглядеть. Понимаете? И существует мнение такое, я его поддерживаю, что только к 30 годам человек может действовать вопреки своему асценденту до определенной степени. То есть фактически, как он есть внутри, начать действовать, как он есть внутри. Это как царевна-лягушка. Асцендент – царевна-лягушка. Это лягушка. Лягушачья шкурка. А сама Василиса Прекрасная – это что? Какой знак? Лунный. Молодцы. Все отлично. Все хорошо. Итак, здесь в этот дом может попасть любой знак. Да? И мы будем говорить, что этот ребенок родился с асцендентом в знаке Овна, Водолея, Козерога и так далее. Да? И что это значит? Что дальше отсчет от этого знака пойдет по всем остальным домам. Мы расставим все знаки по всем остальным домам. Это техническая деталь, если же не будем обсуждать сильно. Но общий принцип таков. Как только сюда попадет какой-то знак, который был над вашим роддомом, дальше от него мы расставим все знаки так, чтобы они окрасили разные сферы жизни ребенка. Все знаки по порядку. Например, если здесь рак. Кто порядок знаков примерно знает? После рака идет лев, после льва дева, после девы весы, после весов скорпион, после скорпиона стрелец, козерог, водолей. Вот так вот знаки окрасят, они окрасят все сферы жизни ребенка. То есть они уже будут окрашены. Такая палитра из 12 знаков вращается на небосводе, да, из-за того, что Земля против них. Да? На самом деле они статичны, Земля крутится. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Все фигуры на месте замри. В зависимости от того, какой был асцендент над роддомом, где вы рожали своего ребенка или где родились сами, да, так дальше окрасится мозаика всей карты. Понятно это? Асцендент – определяющий знак, что было над горизонтом. И каждая из сфер этого дома, или как бы список атрибутов этого дома – это наша жизнь. Фактически жизнь разумного человека поделена на 12 сфер. А не очень разумного человека на сколько сфер? На 4. Сон, еда, совокупление и оборона. Железная дверь, пиво, да? Водный матрас с подогревом или просто кушетка на кирпичах, у кого как. Да? И, соответственно, так сказать, общение определенного типа. Поэтому 12 не так легко быть человеком, который может проживать все 12. Они могут быть включены у человека, а он может их не уметь жить. Например, существует у каждого человека рожденного Есть дом религии. Все люди проживают этот дом, реализуют его. Нет. Этот дом, вот эта территория, например, дом духовного учителя. Да? Все, у всех людей есть духовный учитель. А вообще должен быть. Ну как, какие-то отношения с ним должны быть, например. Или человек должен понять. Например, пришел к астрологу, он говорит, у меня нет духовного учителя. Астролог говорит, правильно, вы совершили суровое оскорбление духовного учителя в прошлой жизни, поэтому в этой не имеете доступа к его милости. Вы не квалифицированы сейчас, вам надо терпеть, как бы, или молить, или искать его, и пяти мне суровые исполнять. Но это уже отношение, хотя бы понять, что мне он не положен, потому что я оскорбил эту территорию, осквернил ее, да? То есть фактически, действительно, можно совершить в той или иной жизни какие-то ошибки, которые блокируют вообще дом, эту комнату для вас закроют. Представьте, что у вас особняк с 12 комнатами, да? Но вас пускают только в 3. Спускают – это означает сознание на таком уровне невежества, что вы вообще не понимаете даже, о чем идет речь. Или еще хуже, вам оставили 3 самые – кладовую, туалет, да? И ванную, например. Все, и там можно жить. Остальные спальни, гостиницы, говорят, это нельзя, вы не умеете пользоваться. Ванную не сожгете, она вся в кафеле. Правильно? Туалет сжечь труднее, да? Туалет залить труднее, он и так там весь там вода, да? Если зальешь, там слив пол. То есть дают такие помещения, которые, если ты не умеешь пользоваться нормально, то в них тебе можно жить. Как кота иногда, когда надо закрыть кота, мы его или собаку в туалете закрывают иногда, да? Но поскольку, если она не очень соблюдает какие-то правила социалистического сожительства, это как общежитие социалистическое, да? Итак, друзья мои, первый дом – это тело. Мы сейчас обсуждаем конституцию детей. Первый дом – тело. Вы ничего не можете сделать. Какая разница, какая генетика, какая у вас фигура и какие у вашего мужа мускулы. У этого ребенка будет такая конституция тела, которая, конечно, ну, одним из инструментов реализации конституции тела являются ткани, или как бы дизайн, который задается семенем отца в момент зачатия для тела ребенка. Именно поэтому здесь отец. То есть смотрите, не то, что так вот отец вообще не имеет значения, но интересно, как бы получается, что в зависимости от того, какой отец у человека, такой знак будет восходить, он родится вынужден будет в такое время, когда будет восходить определенный знак, который даст конституцию тела такую, как у отца. Круто? Лихо закручен сюжет, правда? Вы скажете, а как вообще это все работает? Я вам скажу, существует среди персонала, высшего персонала, инженерно-технических работников Вселенной, их около 33 миллионов, основной состав, это основной состав, главные руководящие департаменты. Есть, по-моему, во второстепенных департаментах есть два министра, их называют мухуртики. Мухурта значит час. А мухуртики – это те, кто выбирают час рождения всем живым существам. И не слушайте больше сентиментальные выдумки насчет того, что ребенок парит над кроватью родителей, которые зачинают его там, я не знаю, где он парит. И такой, о, мне нужны такие мама и папа, я сейчас пойду туда, я хочу к вам, мама и папа, я иду к вам. То есть это приятно с такой литературно-художественной точки зрения, но абсолютно ненаучно. Ни один труд не подтверждает это. Ни один серьезный труд научный, имея в виду из Писания, не подтверждает такие сентиментальные картины. Просто живое существо, достаточно беспомощно, так же, как и... Это все равно, что если бы я сказал вам, что... Вы знаете, я служил в Забайкальском военном округе, и прежде чем я туда попал, я парил над всей Россией и выбирал себе округ. И я говорю, о, здесь Забайкальский округ, какое милое место! Там рядом Китай, как интересно! Просто пришла повестка, бам! Посадили в автобус, потом в самолет... через всю Россию и в Забайкальский округ, а кого-то в Афганистан, да? Вот точно так же работает эта машина, не будьте сентиментальны. Просто согласно сумме благочестивых и греховных действий живого существа выписывается повестка просто. Это повестка не столько в место, сколько во время. То есть мухуртики следят за тем, чтобы живое существо родилось с точностью до секунд. Если не получается каким-то одним образом, тогда устраивается кесарево сечение. Он кесаревым сечением рождается с точностью до секунд. И кесарево сечение видно в его гороскопе. Часто такие. Мне приходят и говорят, я родилась 21 января, но вообще должна была 2 февраля. Я говорю, что значит должна была? Вы же как-то план, вы этим управляли? Ну типа, меня обманули. Я уже собралась такая. Бам такие, и зачем-то меня кесаревым сечением родили. Все судьба, кесарево сечение тоже судьба. Но, кстати говоря, видно в карте обычно. Здесь находится Марс, если человек родился в результате кесарево сечения. Или Марс как-то сильно влияет на этот дом. Итак, тело, отец, вы определяете тело ребенка, но... Так оно плановое. Ну, плановое. Все. Вы говорите, вы пошли ко мне, приходит, говорит, вы знаете, у меня плановое кесарево намечается. Подберите мне благоприятное время. Я говорю, воскресенье, 2:30 ночи. Вперед. Плановое, да? Что, врачи будут эту ерунду слушать? В Америке роддом закрывается в 18:30. В Соединенных Штатах роддомы работают по часам. Вы знали это? Не знали. Серьезно вам говорю. У них профсоюз работает. 6 часов я должен быть дома. А чтобы дети рождались в рабочий день, то тогда делают стимуляции, как обычную практику. Там почти никто нормально не рожает. Потому что роддом закрывается в 6. Там никто не будет возиться с вами в 11 вечера. Знаете, как обсуд? Представляете, какие люди там рождаются? То есть принудительное рождение по времени, да? Так что в России еще повезло очень сильно. Женщины хотя бы рожают, когда им приспичило, а не когда. Итак, тело, первый дом. Вы ничего не можете сделать с этим. С одной стороны, влияет отец, но с другой стороны, сильно влияют планеты. Да? Оно будет таким, как, каков был час рождения. Да? Второе, речь ребенка. Мы беспокоимся. Вот я хочу защитить детей ваших от издевательств этих, что ребенок не говорит. Год он не говорит, или два он не говорит, три он не говорит. Друзья мои, это вообще не ваше дело, когда он заговорит. Вы с кем себя возомнили? Вы что, логопеды, что ли, все? Даже логопеды не имеют права на это. Когда надо, тогда и заговорит. Ваше дело приложить усилия, но ребенок в этой сфере также имеет право на обучение, как бегун. Только услышал родителей, сразу стал копировать. У меня дочка умеет копировать в год 2 месяца утюг. Включенный только что утюг. Она умеет копировать утюг. Скоро она будет копировать нас наверняка, если ей больше не понравится утюг. Я спрашиваю, Лада, как делает утюг? Она говорит... Я не учил ее этому. Можете подойти, если вам подвезет. Как утюг делает? Только включается с водой, да? Похож? Кто ее учил? Поэтому дети некоторые имеют легкий, сильный дом речи. Они могут заговорить в 6 месяцев. Я не знаю, были ли у вас такие свидетельства. Некоторые не будут говорить и в 2 года. Успокойтесь. Это не ваше дело, понимаете? Перестаньте истерики, прекратите террор, прекратите таскать детей по логопедам, если вам что-то не совпало с вашей схемой. Это его карта. Одна мама пришла ко мне и говорит... Мой сын ходит в садик, в котором дети говорят уже простыми предложениями. Ну, по крайней мере, подлежащее сказуемому все там есть, полный набор. Да? Он говорит в основном «мама, биби, кака». Я привела его, ему было 2.5 или 3 года, по-моему, уже. Да, около 3 лет. Я встревожена, не сама, я его люблю, мне, в общем-то, все равно. Но воспитатели не дают мне прохода, они говорят... Давайте вы его отсюда уберете, логопедический садик, то есть ребенок явно с отклонениями. Я составляю карту, дом настолько силен, здесь настолько сильные планеты в этом доме, что я маме по-другому не смог сказать. Сказал, у него слов очень много и мыслей, а дырочка маленькая. Пролазит очень мало, поэтому когда дырочка вырастет больше, он вас еще удивит. В 5 классе директор школы этого же мальчика приглашала читать речи на 1 сентября. Он приходил к бабочке и наизусть обращался к собравшимся. Он говорил, дамы и господа, педагоги и учащиеся. В 5 классе такой, знаете. И владел 3 языками к 6 классу. То есть латышский, поскольку в Латвии, русский, поскольку родной, английский и 4-м, немецким. То есть вот вам феномен. Дальше. Речь, ну, то, что касается детей, пожалуй, здесь больше всего. Речь воображения еще. У некоторых детей хорошее воображение, у некоторых детей как будто бы оно не очень развито. И не совсем они виноваты. Это раз. Второе, вы не совсем виноваты. Вы виноваты только в том, что заставляете их чувствовать себя виноватыми. Вот в этом да. А когда родители заставляют детей себя чувствовать в том, что они виноваты и недоразвиты? Тогда, когда чувствуют свое бессилие сделать то, что должно, то, что нужно. Но ребенок должен же развить воображение, как и другие дети. Я говорю, вообще он вам ничего не должен. Забудьте слово «должен». «Должен» означает «сирота». Понимаете? «Должен» означает «сирота». Если вам что-то должен, значит он сирота, у него нету мамы. До тех пор, пока вы принимаете его таким, как есть, у него есть мама. и папа, как только он вам должен, или обществу должен, или должен соответствовать стандартам, он исчез, все, его нет. То есть вы исчезли, вас нету как родителей, понимаете? Бескорыстие, вот тут оно очень сильно видно. Кроме того, еще такой интересный момент, как деньги. Бывает, приходит ребенок в семью, и денег становится, с деньгами становится труднее. И все так думают, ребенок приходит, должно быть труднее. Друзья мои, вы заблуждаетесь. Вы что, не видели случаев, когда приходит ребенок, и в семье проблемы решаются впервые в жизни? Вся семья на его счет живет, очевидно. Ну, то есть, ковырялись до сих пор там двое, и был еще ребенок. Еле-еле концы с концы сводили. И когда узнал муж, что забеременела жена, он такой, да, да. Ну, аборт не решился сказать, но такой, да, ну ладно. И уже напрягся, приготовился, что, ну, нищету плодим, да, как вы в России говорите, нищету плодить нечего, да. Иногда говорят, мы не хотели, мне женщина говорит, мы не хотели, чтобы ребенок вырос и нуждался в чем-то, чтобы он нуждался в чем-то, знаете, другим детям, по сравнению с другими детьми, чтобы, ну, он чувствовал себя ущербно, поэтому мы его вообще не родили. Я говорю, если бы вот вы меня позвали бы и сказали, Руслан Альбертович, вот вы как хотите, мы вам рацион в два раза урежем до конца фестиваля, или просто вас... Но вы будете нуждаться очень сильно на протяжении всего фестиваля. У вас будут проблемы определенные, мы вас в палатку переселим, и вы можете ходить только на обед, и только последним. Вот такие мне жесткие условия поставили бы. Я говорю, да, я согласен. Или вы хотели бы, чтобы мы вас это... Угадайте, что бы я выбрал? Поэтому дети приходят уже со своим потенциалом денег. Следующее – сила воли. Сила воли – мастерство. Третий дом. Мастерство. Мы ждем, что наши дети все будут очень умелыми, друзья мои, но ну, надо было тогда, если вы хотите получить ребенка, который очень умелый, нужно сделать что-то, чтобы у него был сильный третий дом. Если вы не можете это сделать, то в этом случае тогда, пожалуйста, свои претензии сверните. Претензия о том, что ребенку не достает силы воли, это претензия к тому, что вам не хватило воли потерпеть. Да? Потерпеть чуть-чуть. Чтобы зачать его в более благоприятное время. Вот в чем претензия-то, понимаете? Или просто вы даже не интересовались, какое время более благоприятное. Просто не попытались бы интересоваться. Конечно, это очень сложно сейчас, в наши дни. Рассчитать несложно время зачатия благоприятное, очень сложно ему следовать. И даже если мужчина может следовать, то в силу влияния судьбы женщины, у женщины может быть просто определенный сбой в функциях ее женского организма, да, который не позволит зачать в этот благоприятный день. Да, поэтому небольшая иллюзия, то есть мы немножко переоцениваем свою свободу выбора в этом плане. Мастерство рук, умение. Здесь таланты определенные, как человек может реализовать во внешнем мире. То есть здесь и художество, и игра на музыкальных инструментах, да, и рисование, скульптурные способности, практически все, что делается руками. Дом сильный, ребенок будет все эти умения, включая красивый почерк. Судя по всему, у вашего дорогого лектора не очень сильный третий дом, правда? Окей? Дальше, четвертый дом, это же образование в школе. 20 лет наблюдаю это. Здесь вуз. Ваша паранойя, что если он в школе плохо учится, он будет дворником. Кто не слышал, мальчики, кто не слышал, мальчишки, мужчины, кто не слышал в своей жизни ни разу, что будешь канавы рыть или улицы подметать, поднимите руки. Кто не слышал этой фразы в свой адрес ни разу? Ну, слава тебе, Господи, есть еще вменяемые интеллигентные папы. Да. А в основном это главная страшилка, да, что не будешь учиться в школе нормально, будешь чем? Кем? Дворником. Спасибо. Но, друзья мои, можно отвратительно учиться в школе, потому что территория школы может быть загружена до невозможности. Например, ребенка могут притеснять, у ни одного учителя ни грамма доверия, уважения, ни грамма заботы нормальной не быть к этому ребенку. Да? То есть пока он учится в школе, у него нету никакого покровительства старших абсолютно. Вообще нету. Потому что если этот дом тяжелый, дом школы, к нему собственная мать не очень хорошо будет относиться, не то что учителя в школе. Учителя в школе будут издеваться, потом будут приходить, и за то, что над ним издевались в школе учителя, над ним будут издеваться родители. Потому что они тоже здесь. Но в основном здесь мама, конечно. Покровительство материнской любви, оно здесь. Бывает так, вы очень хотите любить своего ребенка, но он пришел, и у него четвертый дом тяжелый, и очень трудно ему дать любовь. Спасибо. Вы в сентябре родились, да? Вы в сентябре родились? Нет, не угадал. Думаю, вот же повезло, деву встретил, кто-то мне прибрал, сразу все пришел, служение такое замечательное. Спасибо вам большое. Когда бы вы ни родились, спасибо вам. И представьте себе, ребенок может промучиться, его за 10 лет, из-за того, что у него родители его зачали в такой момент, в который он родился в итоге с загруженным четвертым домом, ну, конечно, это его судьба, можно сказать, да. За это его гнобили 11 лет, сделали из него дебила полного, и хотя дальше открылась прекрасная позиция пятого дома, высшее образование, он туда даже не сунулся, потому что он уверен, что он дебил. И сделано это родителями и учителями, понимаете? Поэтому есть еще обратный эффект, вы видели его, вот я вам доказываю сейчас, научной астрологии. Видели, что ребенок учится на красный, там, ну как это, на золотую медаль, да? Видели, что потом он вообще никуда не поступил? Видели такие истории? Если поступил, то оно вообще не пригодилось ему. Ну, поступил, потому что система образования так по инерции работает. Ну, медалиста взять, это же здорово, да? А потом ничего. И даже не закончил, может быть. Были такие истории или это фантастика? Да сплошь и рядом. Золотая медаль здесь, здесь ничего. И наоборот, двоечник здесь. И если ему удалось вот это, над этим, эти издевательства забыть старших, то здесь талантливейший человек. Кроме того, склонность к молитвам, медитации здесь. Если у вашего ребенка они слабы, он может быть к 30 годам не сильно начнет это делать, хотя вам очень хочется желать счастья, там, повторять имена Бога, медитация. А если тут позиции сильные, ребенок с детства начнет уже что-то такое делать, для него это естественно. Он будет молитвы повторять, ему будет очень нравиться, вкус большой. В церковь будет ходить певчим в хоре, такой карапузик там девочка, будет петь там, православные молитвы. Дальше. Дом здоровья, друзья мои. Нет страшнее ничего, чем родители, которые решили, что от них зависит здоровье ребенка. Нет ничего страшнее в жизни ребенка. Кто вы такие вообще, чтобы решать это? Ваше дело просто сделать так, чтобы ребенок меньше страдал от этих проблем здоровья. Это единственное, что можно сделать. Аюрведа говорит, что есть два вида здоровья. Первое это что? Отсутствие болезней, да, и это большая редкость. Чтобы у кого-то не было этого дома, такого вообще не бывает. У всех есть здоровье, читай, болезни, да. А второй вид здоровья – это счастье, да. Свадьяя называется, да, по-моему. Один арогья – нет болезней, один вид здоровья. Это временное здоровье. А второй – свадьяя. Человек счастлив, и поэтому… Даже когда он болен, он не сильно страдает от болезни. Как сделать так, чтобы если ребенок будет болен, он не сильно страдал от своей болезни? Как сделать так? Давать любовь. Вот вы сами болели. Дети иногда готовы за любовь болеть. Вы слышали это, да? Знаете? Вы сами так делали. Вам плевать на температуру. Вы сами себе ее поднимаете всякими способами всевозможными. Там грифель крошите, едите, там не знаю, что-нибудь там, да? Ну, кто что. Снимаете, да, специально по лужам идете после школы, да, чтобы завтра уже высокая температура была. Почему? Завтра начнется любовь впервые за 8 лет жизни. Кто-то вообще про меня вспомнит, начнет что-то покупать вкусное, оставит меня в покое, перестанет мной посуду мыть. Больными ребенками не моют посуду, по крайней мере, в России. Да? Поэтому дети готовы за любовь болеть, потому что часто им любовь только дают, если они заболели. Вот в чем ужас, вы сами так делали в детстве. Но если ребенок заболел по своей судьбе, то когда он получает любовь, то это интересный момент. Болеющий ребенок на самом деле не так сильно страдает, как любящий родитель, правильно? Да? Потому что на самом деле ребенок просто вяленький, меньше играет и сопельки текут. А не спит ночами мама почему-то и убивается, да? Просто есть два типа мам, которая сама убивается и ребенка еще убивает. Что у тебя температура? Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? У меня такой взгляд в глаза, хочется умереть уже сразу. Говорит, никак, мама, спокойно. Да? Или просто мама, ну что, у тебя все хорошо, что-то принесла, просто ласку, любовь дала и ушла опять плакать в другую комнату. Потому что, ну, она так сделала вид, что все хорошо, а температурка 39 с лишним, да? Или врачи сказали, что это очень неприятное. Но она ему продолжает давать любовь, а не свои негативные эмоции, связанные с этой болезнью, которые еще хуже делают положение ребенка. Потому что ребенок, который видит, что из-за него страдают близкие, в его психике срабатывает механизм воли к смерти. Как можно вылечить ребенка, в котором сработал механизм воли к смерти? Почему он срабатывает? Из-за меня страдает что? Из-за меня страдает любимый человек. Значит, у меня два варианта, чтобы он не страдал. Выздороветь. Это Нарбеков об этом писал, помните, да? Нарбекова читали? Да? Где этот, история с санаториями для детей, больных диабетом, что в одном санатории выздоравливали дети, а в остальных не выздоравливали. Так вот, если ребенку хочется выздороветь на радость родителям, он выздоравливает. А если он видит, что родители по поводу болезни убиваются и нет шансов их порадовать, да, никак, то он постарается избавить их от этого мучения вместе с собой. То есть неосознанно, разумеется, неосознанно. Просто я вижу, что страдает близкий человек. Чтобы он не страдал, побыстрее надо, чтобы все это закончилось. Так срабатывает психика. Так что думайте в следующий раз, что более сострадательно. Да. Вам кажется, что если вы не проявите негативных эмоций, страха или тревоги, или скорби, ребенок потом подумает, что вас не волновало его здоровье. Да. Нет, он просто подумает, что его любят, понимаете? Все, просто так, слова тепла. Зачем беспокойство? Зачем страх рядом с больным ребенком? Скажите просто, что, ну вот, видишь, ты уже лучше выглядишь, молодец, уже здоровее, вот уже все, вот, уже так, вот это то. Да. Давай с тобой поиграем. Не можешь, плохо, ну давай почитаем. Давай порисуем. Что больше поможет выздоровлению? Просто по логике, без всякой психологии. Да? Вздохи и охи или просто расположение, любовь, поддержка? И в конце концов есть фильм, который называется «Целитель». Как? С Вильямсом, Робин Вильямс играет. Адамс, «Целитель Адамс», да? «Целитель»? «Целитель Адамс Патч». Да. Реальная история, человек, который просто клоунаду делал в детских палатках, в палатах больниц. Клоунаду, клоуном просто там был. Дети быстрее выздоравливали, чем во всех больницах с дорогим оборудованием. Поэтому здоровье у ребенка такое, как оно есть, вы с этим ничего не сделаете. Вы можете только дать ему возможность меньше страдать от болезней или больше страдать от болезней. Седьмой, ну, это как бы не совсем детская территория, это брак, супружество, сексуальные отношения, партнерство, может быть, меньше всего. Родителей до какого-то возраста, это тема до какого-то возраста. Здесь несчастные случаи, тяжелый дом, и ничего не сделаешь. У одного у моих клиентов, у мальчика этот дом был связан, несчастный случай, с домом тела. Это же дом рождения. То есть характер рождения определяется по первому дому тоже. Как родился человек? Как, кстати говоря, и где? Например, если сильный дом, он в хорошей стране родился. Если слабый дом, то в России. Извините, Россия очень хорошая страна. Я имею в виду условия, просто, в которых рождаются дети здесь. И рождались, и вы рождались. Да? Родильный детский дом какой-нибудь. Где-нибудь в провинции, да?
Рождение.
Да, рождение. И вот у этого мальчика было связано несчастный случай, ну, здесь и продолжительность жизни, и вообще его домом смерти называют. Он имеет определенные ключи только к тому, сколько будет жить. Вы не узнаете, не лезьте к астрологам, спрашивайте, как долго будет жить ваш ребенок. Сколько надо, столько будете его любить. Но у него было связано несчастный случай и рождение. Его мама спортсменка, гимнастка была, ну, олимпийская чемпионка много лет. И решила родить уже довольно поздно, где-то около 39-40 лет. Вот. И до этого она еще в танцевальном, ну, была хореографом знаменитой танцевальной школы. И девочки ее, маленькие девочки, ученицы, они говорили: «Елена Владимировна, вы так не прыгаете, а то у вас ребеночек прямо здесь родится». Она уже на поздних месяцах. Она была спортивная такая женщина, никто, ничего, ребеночек не родился, все нормально, прямо в этой танцевальной студии. Но когда она приехала в роддом, И начались схватки, она пошла в родильное отделение, и, войдя в родильное отделение, родила. То есть он родился на ходу. Ребеночек выскользнул, и она только успела присесть и поймать его. Ну, то есть чуть-чуть притормозить, а он родился сразу на кафельный пол. Да. Он жив, здоров, не волнуйтесь, дорогие дамы, все хорошо. Да. Но у ребенка был Марс здесь, Марс связывал две эти территории. Так вот это происходит. Что-нибудь можно с этим сделать? Вы хотите сказать, это можно предупредить, такое можно предугадать? Ну да, 9 месяцев лежать на каталке, готовый к бою, там последние 3 месяца. Это просто судьба ребенка. Здоровый мальчишка, разумный, развитый, никаких травм, никаких отклонений, вообще абсолютно. Но его жизнь началась так, все. Дальше здесь удача. Если человек поклонялся Богу, если святым выражал почтение, жертвовал, то есть все то, что Олег Геннадьевич рассказывает. Да, пожертвование, жертвоприношение, повторение имен Бога, да, аскетизм. Значит, дом удачи у него очень большой. Многие вещи очень легко в жизни ему приходят. Причем вы лезете туда, чтобы вписать туда свое имя вовечно, что это мама тебе помогла. Да ничего там не помогали. Почему тогда эта мама не помогла? Она в 2 раза больше старалась. Почему она не смогла своего ребенка вот, ну, помочь ему так вот продвинуться в жизни? Просто потому, что ваш ребенок удачлив. Это не ваша заслуга. Это большая честь, что такой ребенок родился в семье. В школах, в которых дети разумные и удачливые, такие школы зарабатывают репутацию особенных школ элитарных, да, то есть как элитарная школа делается? Берешь, набираешь по судьбе талантливых, способных детей. Они хорошо учатся в твоей школе. И стараешься не пускать туда неталантливых. И престиж педагогического состава и всей школы растет. И все заканчивается, знаете, когда? Все заканчивается в 92-м году, в 93-м, 95-м. Когда люди с деньгами, они говорят, а что это тут только дети вот? Наши тоже будут учиться здесь. И приводят туда таких детей, что их, если даже 5-кратно там будет педагогический состав талантливый, из них ничего не получится. И школа начинает терять престиж. Приобретать деньги, но терять престиж. То есть люди с деньгами туда приводят детей, которые никак не увеличат престиж школы, понимаете? И становится понятно, что педсовет, ну, педсостав – это только один из инструментов успеха, да? Самый большой инструмент – это интуиция директора, который знает, каких деток брать, каких нет. У меня есть такой астрологический талант. Я не знаю, составляют карты или нет в таких школах. Итак, это дом удачи, он же дом духовного наставника. Бывает, рождаются дети сразу, у них в жизни главная цель – встретить духовного наставника. А поскольку ни одному взрослому в голову не придет, что у него такая может быть цель. Представляете, кто поверил бы, что у вашего ребенка это главная цель жизни? Поднимите руку. Если бы астролог сказал бы, вы поверили бы, что у моего ребенка может быть такая главная цель – встретить духовного наставника. Одна мама только может поверить. Остальные сомневаются. Такая цель не может быть в жизни. Цель может быть стать успешным предпринимателем, инженером, врачом, может быть, даже ведическим врачом. Но чтобы целью жизни было встретить духовного наставника, это не мой ребенок, это не ко мне. Да. Дальше, дом карьеры. Согласно типу своему астрологическому, каждый ребенок, помните, да, огненные – это администраторы, водные – это врачи, ученые, священники. И воздушные – это люди, которые блестяще исполняют проекты других 3 типов, да, в разных сферах, в искусстве, в коммерции, да, продавцы, артисты, да, рабочие, строители, да, менеджеры среднего звена даже, да, это все может быть 4-я категория. Помимо вот этих качеств природных ребенка, еще есть у него судьба, в какой сфере он и насколько высоко он поднимется. Были же знаменитые доярки на всю страну, да? Эти знаменитые шахтеры, да? В принципе, это не очень высокий статус, но человек при этом может быть очень известен. Или много зарабатывавшие люди самых каких-то таких не очень интеллектуальных профессий, да? Может быть такое? Что? Я не знаю ее истории, возможно. Да, например, портниха стала очень известной. Но она была еще и талантлива все-таки, я думаю. Все-таки была талантлива. Наверное, вот эти дома были сильными, да. Кстати, здесь, вот если здесь таланты, навыки, да, в смысле навыки, которыми воспроизводить, играть музыку очень хорошо других композиторов, рисовать, но рисовать копии или рисовать то, что уже есть, да, то вот здесь авторство, вот талантливые художники, которые свои полотна создают и свои стихи пишут, и свои изобретения внедряют, да, они пятый дом очень сильный, авторство. Поэтому это дом карьеры, десятый дом карьеры, успеха в обществе. Это дом друзей. Бывает, что если сильно поражен этот дом, сколько вы не отправляете во двор, иди поиграй с мальчиками, он будет каждый раз, когда он идет поиграть с мальчиками, он с новым синяком приходит где-нибудь. Поиграл с мальчиками, как ты и просила. На попе след от ботинка, на спине записка «Я дурак». Еще сходить поиграть с мальчиками или хватит? Знаешь, иди лучше поиграй с девочками. Пришел тоже что-нибудь, даже девочки поиздевались. О май гад. Бывает такое, да? Поражение, есть поражение. И, наконец, это дом потерь. Ребенок все теряет, все забывает. Купили мобильник, потерял. Дали деньги на завтрак, потерял. Да? И в каждой из этих сфер планеты могут быть расположены быть сильно или слабо благоприятно или неблагоприятно. Поэтому эта сфера, независимо от ваших усилий, может процветать или причинять массу беспокойств всем. И в этом 12 секретов понять просто. И здесь не обязательно в карте копаться. Просто поймите, что в каждой из этих сфер жизни может быть не так, как вы ожидаете. Так? У него может быть не такая бойкая речь или не так хорошо. Например, вот это может быть человек с блестящим интеллектом. Интеллект виден в основном по планетам, но в том числе благодаря силе этого дома. Но не способный выразить свои мысли вообще вслух. Может быть такое? Кто-нибудь переживал такое? «Звездочки на Земле» фильм смотрели? Там, когда мальчик, который был, в принципе, гением, у него талант художника был, но писать он, у него буквы вообще не слушались. Дислексия называется расстройство. Буквы вообще не слушались. И когда учитель пришел в класс, чтобы поддержать этого мальчика, он начал называть имена людей, которые страдали такой же проблемой дислексии. Среди них был Альберт Эйнштейн, например. Человек, который еле-еле писать умел, просто элементарно, просто слова. Е равно МЦ квадрат, это максимум, что ему удалось написать, я шучу. Но в действительности человек с блестящим интеллектом. То есть ограничения могут быть в том, что человек имеет сильный интеллект, но не может его выразить через речь. Или может выразить через речь, но совершенно не может писать. Сталкивались с такой проблемой? Сочинение, девчонки особенно, у них всегда проблема речи. Да. Сочинение я хоть вот сейчас сяду напишу на пятерку. Да. Только вот не вызывайте меня на устном экзамене. У меня шок, у меня просто ступор. Да. Американцы, когда их спросили, сделали опрос, чего вы боитесь больше всего в жизни, 80% американцев написало выступать перед микрофоном. Даже ни смерти, ни низших планет, ни тяжелой кармы, ни заболеваний, представляете? Просто выступать перед микрофоном. Проблема у людей, да? Это проблема, сделанная планетами. Да? Поэтому требовать от ребенка, чтобы у него было воображение, как вы ожидаете, шизофрения. Требовать, чтобы он мог так же бойко говорить и читать стихи и оформить свои идеи на словах, потому что ему уже все-таки 7 лет. Да, рядом мальчик читает Бородино, одна мне знакомая хорошая рассказала, она говорит, привели в детский центр, и там какой-то буквально два куплетика они мучили 3 вечера с дочкой. Мучили 3, чтобы взяли их в этот детский центр заниматься, учиться. Да. И она говорит, я привела, так в дверь заглядываю, там мальчик такой стоит. Скажи-ка, дядя, тоже 5 лет, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана была. На комиссию так. Она такая, ой, сейчас нам выступать. Там такая ля-ля-ля. Что-то там из детских книжек, знаете, типа уронили мишку на пол, что-то вот такого. Она говорит, мне это стоило больших сил, чтобы выйти перед комиссией с моей дочкой и показать. Я говорю, а почему? В чем проблема? Почему ваша дочка не может выступить со своей мишкой на пол? Да? Поэтому нет милосердия. Беспощадны. Вам плевать совершенно на то, что у ребенка свои ограничения могут быть здесь, и он не может выразить себя через речь. Вам совершенно все равно, что у него может быть самые суровые аспекты и самые тяжелые планеты здесь. И он вообще просто в строчку написать ему трудно, не говоря уже диктант или сочинение. У меня был товарищ такой в школе, когда мы писали, я его встретил недавно на встрече одноклассников, хороший мой друг. И он говорит: ты помнишь, что у нас выпускное сочинение, у тебя было 4, а у меня было 3? Я говорю: да, серьезно. Но я знал, что он хуже учится, я говорю: 3. А он говорит: а ты знаешь, почему было 3? Я говорю: нет, я не помню этого. Он говорит: там была ремарка внизу учительницы, 3 за одинаковость с Нарушевичем. То есть просто 2 одинаковых сочинения, поскольку учительница знала, что мы товарищи, она поняла, откуда ветер дует. Я говорю: странно, она могла мне поставить 3 за одинаковость со Сбродовым, это фамилия моего друга была, да? Но она знала историю, у кого как планеты стоят, да? Догадывалась. То есть мы думаем, что общение наших детей, общение, оно определяется только их желанием. Да, общение очень важно, ну, регулировать, но ребенок не всегда в силах. Его карма толкает иногда в самое тяжелое общение. И если кто-то не вмешается, не прикроет его, не противопоставит его судьбе, он может деградировать только благодаря вот этому дому. Угадайте, кто может вмешаться? А как должна мама вмешаться? Она быть должна в его жизни, понимаете? Тогда, когда складывается его общение. А вы думаете, она может не быть сначала, да? Сколько хочет. А потом, когда поняла, что общение дурное, идти в школу и говорить мальчикам, что они, как одна мама пришла в Риге в школу, шестикласснику, которого побили одноклассники. И она говорит, такая пришла, говорит: вы у меня на нарах сгниете, поняли? Да, такая мамаша пришла. И эти мальчишки исчезли, их потом 3 дня искали родители. Они говорят: а что случилось? Мы детей в школу отправили, они не пришли, 3 дня уже их нету. Учительница такая: ну тут как бы они побили одного мальчика, и мама их пришла. Она им объяснила, где они сгниют. Вот они от нее прячутся уже 3-й день по Риге. Представляете? Поэтому вот что дает человеку ощущение безопасности и выбор правильного общения. Самое правильное общение на Земле начинается с общения с мамой. Если его нет, значит уже человек неудачлив в своем общении. Если ребенок лишен общения со своей собственной матерью, значит у него уже не очень хорошие планеты. Или вы сами портите эти планеты, потому что у вас есть свои какие-то идеи. И что сейчас общаться с мамой? Сейчас надо быстрее таланты его развивать. Да? Быстрее карьеру уже его готовить. Надо, чтобы он английский сделал. В России перспективы никакой нет. Или если есть, то не скоро. Поэтому сейчас нам некогда тут с сыночком сюсюкаться. Да? Нам надо уже английский изучать. Надо уже на теннис ходить. Надо уже в физматематический подготовительный класс ходить. Да? Нет, просто надо побыть с ним, чтобы у человека появилось самое ценное, благоприятное общение. Это, разумеется, не на всю жизнь. Некоторые мамы уверены, что конечно, конечно, нет благоприятнее общения, чем я. Я говорю: сколько? Я говорю: так, подозрительно, сколько лет сыну? 43. Есть вопросы на этот счет? Я дальше не буду продолжать, просто посмотрите внимательно. Я сюда выписал по одному пункту, в каждом этом доме до 12-20 пунктов, да, которые могут быть усилены или ослаблены в жизни человека. Да? Но я выписал такие, по которым мы с детьми можем конфликтовать. Ты чё такой хилый? Ты чё так плохо учишься, балда? Будешь балда инженером? Балда, будешь инженером? Будешь бы инженером, балда? Сейчас он балда, но он будет инженером. Зачем ему говорить, что он балда? Да? Силы воли у тебя не хватает. Пишешь, как курица лапой. Мне говорят, наверное. Пишешь, как курица лапой, да вообще у тебя, что у тебя за почерк такой? Пиши нормально, пиши нормально, пиши нормально. Не можешь человек писать нормально, здесь 3-й дом. Для него написать так, как вы видите, это уже подвиг. Что ты все время все теряешь? Иди поиграй с мальчиками. Поиграл. Еще сходить. Ты должен... Пойдем в церковь, давай заниматься, давай будем. Видишь, это Боженька. Ну чё? Некоторые дети это принимают даже без того, чтобы показывать. Один мальчик мне, женщина написала, у нее явно 9-й дом был сильный. Этот мальчик, он, когда попросили в Германии, русская женщина своего ребенка маленького в подготовительном классе, по-моему, там что-то 5-летки, сказали: нарисуйте, пожалуйста, Бога. Ну и все, это христианская страна, как бы все нарисовали там старца, там нимб, да, белую, ну кто что. А он нарисовал такого беззубого мальчишку, сорванца, еще и без штанов. Такого. Но такого очень веселого, очень привлекательного, с большими глазами почему-то. 5 лет, такие большие глаза нарисовал у этого мальчика. И такого голоногого. И сказал Бог, все стали смеяться, он пришел домой, плачет, он говорит, сказали нарисовать Бога, я нарисовал Бога. Почему все мамы смеялись? Мама говорит, сейчас я тебе найду. Она взяла, открыла ведические источники, сайты, и нашла фотографию, да, по ведическому, фотографию, малыш, малыш вот так голышом, только пояс у него здесь, да, и большие глаза. И ты все правильно, сынок, нарисовал, вот Бог. Такие вот дети приходят. Какие вопросы есть по этому у вас? Сейчас двинемся по знакам, сколько позволит время. Что? Да, у вас, я чувствую, у вас козерог. Тут волнуйтесь. Сильный дом означает нам сильные планеты. Или хозяйка планет. Каждым домом управляет какая-то планета. И если хозяин этого дома силен, значит дом считается сильным. Или этот дом свободен от влияния плохих планет. Его тоже сильным надо считать. Дети, пятый дом. А зачем вам дети, детей-то сейчас? Мы же о детях и так говорим.
А вы можете с нами на дом просто посмотреть дома? Сильно или слабо, а потом положить с теми, ну, сами посчитать карту, грубо абстрактно.
Еще раз я не понял. Да, в ведической системе современные софты, программы, они дают программу, которая сама уже интерпретирует на основе текста силу и слабость домов, прямо по цифрам просто. Вы вот эту сетку нажимаете там, сила домов, и он вам где-то в рамках 30 баллов, она раскидает вам, покажет, какой дом сильный, какой слабый. Но это ведические софты надо искать. Парашара Лайт так работает, есть такой мужчина, Парашара Лайт. И параша раз слайд. Я думаю, да. Очень даже платная. То есть вы хотите параша раз слайд. Порядка 250 долларов. Последние версии ее стоят около 300 долларов, я думаю. Ну просто, вы говорите дешево, но, а есть подешевле? Я говорю, вы хотите, чтобы получить информацию, не ходя к астрологу, да, сразу с 5 минут, чтобы вам рассчитала программа все, включая силу домов, и при этом, чтобы это было недорого. Ну, то есть, как бы, это странно. Хотя можете попробовать, есть такой Джаганатха Хора, русский ресурс. И Джаганатха Хора позволяет онлайн, там, по-моему, скачивается бесплатно. Еще есть Ревати, можете записать. Ревати. Ревати. Набрать, посмотреть, такая программа астрологическая. Она может тоже показать силу, слабость домов. Еще вопросы, пожалуйста. У нас на вопросы, наверное, времени не останется. Я сейчас буду уже по знакам идти. Просто пока компьютер мой высыхает. Время рождения, конечно.
А разве в доме там нет?
Тогда время зачатия.
Ну,
и все. А что вы можете взять? А у вас выбор какой? Такой умный вопрос. А что ж брать-то? Берите время зачатия. Упс. Да, время зачатия. И тут такой момент, что с одной стороны время зачатия это более точный ресурс. Вы правильно? Вы получаете живое существо, прям как оно пришло в утробу матери. Чик, все. Да? И не спекулируйте там на тему того, что там проходит, покаяние, клиент, там все. То есть принцип. Вошел в утробу матери, все, это начало твоей жизни. Но в силу того, что большинство людей понятия не имеют о том, когда произошло зачатие детей, и их самих тем более, вы, дай Бог, вы свое время рождения вспомните еще, найдите, понимаете, по архивам. Какое же зачатие? Спросите маму, а во сколько вы меня зачали? Мама, я во сколько родилась? Ну, не помню, закончил, помню, пересменка была, это классика в России вообще. Пересменка была. А зачали меня когда? Не помню, помню, пересменка была. У папы пересменка была. Пришел на пересменку. Без точного времени рождения? Конечно, нет. Есть методы корректировки, но я не особо. Я, например, ими не пользуюсь и не очень верю. То есть вот так. Если у человека нет точного времени, лучше ему спокойно жить свою судьбу, не пытаясь ее узнать. Да. 4 минуты могут быть определяющими. Но говоря вот о гороскопе зачатия, это здорово было бы, если кто-то из вас, ну, родителей, я в это верю, что сейчас люди, особенно здесь, на благости, люди очень разумные и молодые супружеские пары, у которых даже, может быть, есть дети, они могут так, ну, как бы так вот сосредоточиться и не то что подобрать, а просто не забыть взглянуть на часы. Ну, примерно отнять полчаса и сказать, мне кажется, это было полчаса назад. И вы получите гороскоп зачатия, но не очень велика практика интерпретации гороскопов зачатия. Да? То есть нету некуда сослаться. Ну, нету рынка, как говорится, понимаете? Сколько люди не знают момент зачатия, никто к астрологу не обращается тем временем, поэтому никто не интерпретирует. Нету школы интерпретации гороскопов зачатия. Везде в мире интерпретируют только гороскопы рождения. Поэтому, конечно, это было бы более точно, если бы у нас была бы школа и необходимый ресурс знаний. В чем специфика, как правильно толковать карту зачатия. В принципе, так же, как и эту. Сильные дома показывают сильные позиции в жизни человека. В принципе. Угу. Еще?
Здравствуйте, а мы вот в России можем выбирать, что родом. Значит, если мы можем выбирать, какой сильный знак будет?
Вам не обязательно ехать в другой роддом. Просто останьтесь в этом и поедьте прямо в роддоме, поедьте в тот знак, который надо. Это как за сутки роддом объезжает весь зодиак. Зачем вам куда-то уезжать? Садитесь в роддом. Ждете, когда роддом приедет в Козерог и рожаете. Все, that's it. Чисто по-мужски я так объясняю. Мужчина мужчине. Мы друг друга поняли, как это просто. Да? Все. Ложитесь в роддом, ждете, пока он въезжает вовна и рожаете. Да. Ехать никуда не обязательно. Мы уже едем. Мы сейчас едем. Мы кучугуры едут. Они объедут весь зодиак к завтрашней лекции. Итак, мы с вами остановились на знаке Дева. Дева мы закончили, и сейчас будем говорить о знаке Весы. Весы. Самое трудное для этих детей – делать выбор. Поставьте перед ними утром блинчики и кашу, и смотрите, как они будут мучиться. То есть ребенок не будет кушать в ступоре. Вы будете думать, невкусно приготовила, неправильно. Будете думать, он не любит кашу, неправильно. Будете думать, у него нет аппетита, неправильно. Просто он не может выбрать. А если вы в панике еще зажарите сэндвич и положите творожный сырок, вообще в ступор ведете бедного ребенка. И на следующее утро вы поймете, как все делается. Просто надо поставить сначала кашу, потом блинчики, и вы будете видеть, как он уплетает спокойно это все. Нормально, с аппетитом. Да? Не мучайте ребенка. Вот этим детям старайтесь, особенно до 9 лет. До 9 лет детям очень трудно делать выбор. Психика не готова делать выбор и разобраться самим. Можно предлагать им больше, как бы, помочь им понять, что они хотят, но не просто давать выбирать, это трудно. А для весов это архитрудно, это перегрузка для их психики. Даже взрослых весов спросите женщину, как она себя чувствует, и она ответит вам, не знаю. Как можно не знать, как вы себя чувствуете? Ну, пока не знаю, вот 5 минут назад хорошо, сейчас несколько хуже. Чувствую, что через пару минут буду опять лучше чувствовать себя. Поэтому я не могу сейчас ответить. Все в динамике. Смотреть надо в динамике, а в динамике я не знаю. Выглядят настоящими леди и джентльменами, даже будучи совсем крохотными. Кажется, что они с рождения знают все правила этикета и приличия. Очень, да, порядочные детки такие. Весы любого возраста и происхождения не терпят грубости и хамства. Но слишком вежливый, чтобы жить в России. То есть я изменяю это. Но чтобы сказать об этом, слишком вежливый, да? То есть они не терпят, но когда рядом с ними хамят, им даже говорить к этому человеку, обращаться неприятно. Так что вообще взаимодействовать с таким человеком, да, трудно. Нецензурную брань тяжело переносят. Неважно, где бы этот человек ни жил, где бы он ни родился, какого бы слоя общества ни было, они очень тяжело переживают грубость, крики, повышенные тона, конфликты, ссоры. Необходимо поощрять ранний интерес этих детей к изящному. или мальчик это, или девочка, обязательно сводите их на балет, посмотреть что-нибудь очень такое сладкое, например, «Спящую красавицу». Сводите в кружок танцев, сходите в музей или на выставку, независимо от какого придерживаете стандарта ваша семья, или это семья ученых, или это семья рабочих, или педагогов, или работников искусства. Запишите их в библиотеку, чем раньше, тем лучше. Очень часто весы воспринимают спорт как совершенно бесполезное занятие. И принуждать их к спорту не стоит. Пусть займутся тем, что им по душе. Есть один вид спорта, который они любят, потому что там никогда не определено положение мячика. Это теннис. Там всегда мячик в балансе, в динамике. Он то там, то там, то там, то там. Весам это нравится. Никогда не однозначно, ни с одной стороны. Теннисом они же увлекаются. Стоит поощрять к тому, чтобы они помогали по дому, а не только занимались своими хобби. Но я уже представляю, как вы будете их поощрять, и поэтому волнуюсь за детей. Нуждаются в любви и воодушевлении, чтобы научиться преодолевать неспособность сделать выбор и нерешительность. И это такая большая проблема в их жизни. Но зато в тех сферах, в которых надо быть беспристрастными, нуждаются в любви и воодушевлении, чтобы научиться преодолевать неспособность делать выбор. Там, где нужно быть беспристрастным, они могут быть беспристрастны и сказать очень точную точку зрения не потому, что это им так кажется или им так нравится, а потому, что они в своей маленькой головке обдумали и осмыслили все варианты, которые есть, или все за и против, и выдали вам достаточно объективное решение. И чем меньше это касается их самих, тем им проще высказать объективное решение. Но когда их, они могут быть в полном замешательстве, так и не понять. У них все время появляется маленький плюсик или маленький минусик. С одной стороны, хотя, но с другой стороны, нет. И так до утра. Астрологи смеются, что такой мальчик может сидеть на краю кровати своей с утра, держа в руках два носка и думая, на какую же ногу какой одеть. Скорпионы. Это дети, которые могут сидеть в углу, не произнося ни звука. Это закрытый знак, очень эмоциональный знак. Это дети-загадки. Они стремятся к контролю над людьми, но не к такому открытому, как лев. Вот этих детей можно назвать в низшей, как говорят, в низшей фазе. Да? То есть, если ребенок живет не в любви, а в страхе, то есть в невежестве, или под давлением взрослых, или нету бескорыстия, то он может развить свои качества до формы, как бы его качества разовьются, примут формы манипулятивности. Кстати, действительно, дети могут быть манипулятивными. Они могут быть мучимы завистью к братьям, сестрам и друзьям. Ничего не сделаешь, скорпион очень трудно с этим качеством. Но зато эти люди лучше всего осознают свою зависть. Остальные 11 знаков уверены, что у них зависти нет. Поэтому находятся под ее контролем. А скорпионы знают, что они сделаны из зависти, и поэтому могут контролировать это чувство. И часто становятся наставниками других в том, чтобы справиться с этим гнетущим душу качеством. Если они привязаны к бабушкам и дедушкам, и смерть кого-то из родственников вставляет неизгладимый след в их... Вообще эта тема смерти, она связана со скорпионом, это 8-й знак, поэтому эти дети очень глубоко переживают уход кого-то, особенно если они видели. Не факт, что это обязательно, чтобы они видели. Если маленький ребенок, то только из вопроса престижа или какой-то традиции тащить его на похороны не обязательно. Совсем не обязательно. Особенно до 5 лет. Потому что психика слишком не защищена у него по природе, а во-вторых, она не защищена, потому что он маленький. Если он оказался на похоронах кого-то из родственников в 4 года, это может оставить очень глубокий след, который не факт, поможет ему жить. Да? Если в раннем детстве кто-то уходит, да, это я об этом сказал, и может даже стать причиной фобий, связанных со смертью. Вот у Гоголя была такая, я не знаю, в каких отношениях он был с знаком Скорпиона, это, может быть, те, кто интересуется, можете исследовать. В конце концов, его биографические данные наверняка содержат информацию о его, по крайней мере, не знаю. Иногда находят астрологические карты, просто в интернете можно найти знаменитых писателей. И он очень сильно боялся, что он умрет, погибнет из-за того, что заснет летаргическим сном. Не знаю, по крайней мере, мне друзья, исследовавшие его биографию, рассказывали об этом. Очень сильно боялся смерти. У него произведения есть различные, которые показывают как это выразилось в его творчестве. Да? Они легко ранимы, но они не покажут этого, а просто потом легко ранят вас. Да, то есть, и причем эти дети могут сделать больно, не прилагая к этому больших усилий, просто одним, одно слово просто, и все. Дальше человек будет мучиться долгое время. Настораживающие, любопытные, могут интересоваться вовсе не детскими вещами. Очень любят секреты, в основном узнавать и гораздо хуже, как хранить. Что? Стихия – вода. Вода. Это скорпион – водный знак. Хотя в нем, поскольку он управляется Марсом, получается такая кипящая вода. Кипяток такая, знаете? Если рак и рыба – это такая вода охлаждающая, то здесь скорее даже не кипяток, а горячее масло. Сочетание огня, да? Огня и воды, и жидкости. Да. Весы – воздух. Весы – что? Планета, управляющая весами, неужели не догадались? Конечно, Венера. Эстетичные там джентльмены. Да. Стрелец, маленькие ураганы. Ну, узнаем уже, какой категории принадлежит. Лучше, если бы эти дети были бы заняты. Лучше бы, если бы были бы заняты. Это про них как раз снят мультфильм еще в советское время, помните? Мама пришла домой и говорит, может быть, к нам приходил бегемот? А может быть, был на квартиру, на лед? И там она перечисляет версии, а в конце сын говорит, нет, просто приходил Сережка. Поиграли мы немножко. Сережка-стрелец приходил. Будьте готовы быть с ними вместе и что-то вместе с ними делать. Так безопаснее. Иначе они начнут что-то делать и сами найдут, с кем это делать. И вы не узнаете, что они делают и с кем. Только по результатам уже потом. Раньше других нуждаются в общении с другими детьми. Да, очень стремятся. Вот львы и стрельцы. Это дети, которые очень стремятся побыстрее. И им для них важно побыстрее. Но интересно, что эти дети, они действительно могут очень живо переживать, когда проходят мимо забора детского садика. Да? Хотя вы, например, не торопитесь давать детский садик или сомневаетесь. Услышав, что для ребенка не всегда благоприятен детский садик, потому что сами его с детства ненавидите. Да. Но его оживление – это не то оживление, которое вы думаете. Вы можете думать, ребенок очень хочет общаться с детьми, теперь у меня развязываются руки, мне осталось только найти садик, заплатить за него, отправить его туда на весь день. Представляете, он хоть и стрелец, и хоть ребенок, но в свои 3,5 или 4 года, тем более в 2, он надеется, что в садике рядом будете вы. То, что он радуется детям, которые и тянется туда в садик, обратите один момент, он делает держать за вашу руку. Да. Это не факт, что в его голове такое, чтобы меня туда отправили просто волшебным пенделем на 8 часов, да, и я там играл с детками. Потому что психика ребенка в любом случае не защищена, и если даже он будет переживать 30 минут кризис из 8 часов, вот когда он просто будет чувствовать себя беззащитным, психика за эти полчаса будет трагически разрушаться. Все. То есть каким образом будет разрушаться? У мальчика, особенно огненной природы, если он остался без прикрытия, без защиты, то у него в голове появляется, что в этом мире жить очень опасно, здесь нет защиты. И он тогда начнет защищать себя сам всю жизнь. Какой лучший способ защиты?
Нападение.
А девочка, она просто поймет, что в этом мире она никому не нужна. И дальше будет издеваться над собой всю жизнь. Вот и все. Ничего такого страшного. Просто один к тюрьме ближе движется, а вторая к психиатрической клинике. Вот и все. Нормально. Ну или лучше, если ее задержат в кабинете психолога, да? Потому что если ребенок чувствует себя незащищенным, и он имеет мужскую природу, так и бывает и у мальчиков, и у девочек, да, то тогда он становится более агрессивным, потому что беззащитен в этом мире, понимаете? Я беззащитен, надо быть агрессивным. А второй тип, который более женскую природу имеет, они просто съежутся и позволят с собой дальше делать еще более... Ну, потому что поймут, сопротивляться нет смысла. Здесь все равно ты беззащитен. Лучше не порти отношения с теми, кто на тебя нападает. Вы знаете эту ниточку? Чувствуете? Улавливаете ее, эту нотку? Здесь я беззащитна. Не надо сопротивляться никому, иначе они еще больше разозлятся. Знакомо? Если меня изнасиловали, то не надо заявлять в полицию. Потому что не знаю, что со мной потом сделают. В России половина, наверняка, если не больше, половина изнасилований остаются нераскрытыми, потому что жертвы не заявляют об этом. Они только потом, через 30 лет, рассказывают астрологу или психологу о случившемся. Родители не знают даже об этом. Насколько надо быть незащищенной, чтобы когда с тобой сделали практически самое страшное в жизни, разрушив твою чистоту, достоинство, веру в себя, при этом молчать, даже не считая, что здесь есть кто-то, на кого можно положиться, представляете? И это все делается вот в ранние годы, когда ты чувствуешь, что просто плохо, никто не придет. Если тебе плохо, никто не придет. Не значит, что в садике круглые сутки плохо, но если 15 минут мне было плохо, моя психика была в состоянии, так будет всегда. И эти 15 минут она разрушалась необратимо. Хотя вы забрали вечером вроде бы нормального ребенка. Нормально, внешне нормально. Вы даже не заметите, так сказать, потери бойца. Итак, стрельцы обожают путешествия и все связанное с ними. Вот в дороге такие дети, они не в тягость, если только вы их поймаете, да, приехав на место. Ну, главное их найти, где они. Никаких проблем с ними нет. Они любят путешествовать, любят все связанное с этим, география, иностранные языки, любят религиоведение, у них интерес естественный к религии. Обожают школьные экскурсии, часто становятся, как это называется в России, или называлось, культмассовый сектор. Да? Ну, то есть тот, кто организует, покупает билеты, организует турпоходы. Да? Если не получают должного внимания, могут превратиться в настоящих хулиганов. Если потенциал не направить в правильное русло. Очень часто могут выбрать другую религию и традицию, нежели их родители. Вот этим отличаются стрельцы. Они не ортодоксальны, они не привязаны. Вот. Рак, рачок маленький. Он даже если узнает, что ведическое знание, оно такое замечательное, послушает лекции Олега Геннадьевича Трусунова, я сюда в зал уже, большой рачок. Он скажет, ну я все-таки православный. Олег Геннадьевич, у меня такая проблема. Мне очень нравится ваше знание, но я православная, как мне быть? То есть, может мерещиться, что она предает всю свою семью. Когда все узнают, что она интересуется ведическим знанием, от нее все отвернутся, и она лишится этого уютного вот окружения. Какое переживание может? У стрельцов таких переживаний нет, им все равно, какой традиции родители. Они спокойно примут то, что им больше по душе. Могут погрузиться в чтение. Но в самый неожиданный момент могут отбросить книжку, начать делать что-то и требовать внимания. Такое качество у них есть еще. Козерогов можно назвать несколько черт их ярких. Это маленькие взрослые, с такими детьми обычно нет проблем. То есть они послушные, автоматически послушные. Как это говорит, где посадил, там и взял, да? Добиваются своего спокойно и настойчиво. Мы обещали. Но мы не можем. Мы обещали. Но сейчас у мамы нет денег. Ну ты же обещала. Прошло день, следующий день. Мама, ты купишь мне то, что обещала? В ведах это называется питон-йога. Питон-йога. Такой особенный вид йоги, когда большой питон, он ложится в кустах, и обрастает мхом, не шевелится месяцами, и все окружающие принимают его уже за неживую природу или полуживую природу. Когда приходит большая добыча, он просто скручивает ее, душит и дальше лежит, как бревно снова переваривает. Или паук и муха, то есть много терпения, дождаться правильного момента. Например, попросил один раз, мама не согласилась, тогда дождался, пока у мамы будет лучше настроение, попросил еще раз. Очень настойчиво. Если им что-то не нравится, не станут шуметь и скандалить, просто посмотрят на вас так, что вы почувствуете себя провинившимся школьником. Серьезно такой ребенок. Неудачно пошутить. Вот с такой девочкой неудачно пошутить. Лучше не надо. Папа. Ну папа. Взглядите. Способны принять ваше решительное «нет» в том случае, если дело касается вещей не особенно важных для них. То есть они не фанатичны. Если что-то не важно, они вам уступят. Но если они уже что-то решили, то вам очень трудно. Вот этот знак действительно можно было бы назвать упертыми. Да. Очень боятся быть отвергнутыми. В любом. Если они написали вам стихи, вы их не прочитали. Если девочка связала вам салфетку кружевную, а потом увидела ее за бельевым ящиком, валяющейся у плинтуса в пыли. Да. Это глубокая боль для них. Если что-то не принято, то, что они делают, или они сами не приняты. Очень много комплексов остаются на всю жизнь, связанных с этим. Любит все связанное с историей и древностью, поскольку этот знак управляется Сатурном. С раннего возраста отличаются дисциплинированностью. В школе с ними нет проблем. Довольно послушные, редко ходят, как говорят, на голове. Игрушки в определенном месте. И чаще всего, кстати, они будут протестовать, если вы переложите их на другое место. Очень привязаны к дому и семье. Любят гулять с родителями. Вообще, это подвижный знак, и поэтому они, в принципе, любят гулять. Но в силу того, что этот знак Сатурна, то есть это такой старый знак, старший знак, то в этой ситуации они предпочитают проводить время со взрослыми, а не с детьми больше все-таки. Если есть возможность, они будут сидеть лучше в компании взрослых за столом и слушать взрослые разговоры. Им почему-то это нравится. У них редко бывает много приятелей. У близнецов много приятелей. Не так много, может быть, друзей. Но у козерогов приятелей чаще всего мало, и есть один близкий друг. Ну, если повезло, если сильный дом дружбы. Учеба в школе и институте не представляет трудностей для них благодаря упорству, усидчивости, ответственности, трудолюбию. И духовная практика не представляет никаких трудностей обычно. Йога не представляет трудностей, медитация не представляет трудностей, посты не представляют трудностей. Практически эти дети вообще идеальны, правда? Из всех игр предпочитают играть во взрослых: маму и папу, учителя, ученика, врача и пациента. Любят рисовать, любят слушать музыку, но больше всего любят заниматься тем, что имеет какой-то практический смысл. Например, мастерить что-то, что-то сделать такое, что потом, чем потом можно пользоваться. И подарки любят дарить такие же. И во взрослой жизни любят получать такие подарки, которые практическую ценность имеют какую-то. Например, деньги. Это я добавил просто. В переходном возрасте и в период первой влюбленности возникает немало проблем у них, потому что излишняя нерешительность и скромность и неуверенность в себе мешают им правильно построить отношения. Особенно девочкам тяжело. Если должной поддержки нет, если воодушевления нет, если похвалы нету, да, они настолько скромны, что они не напрашиваются на похвалу, а просто стараются ее заработать. Но взрослые принимают как должное то, что эти девочки делают, и вообще забывают их как-либо хвалить. Из-за этого у них такой своего рода комплекс устойчивый появляется. В целом, они очень приятно уважают старших, любят дом и всех, кто в нем находится. Вас, разумеется, тоже. Любят стариков и очарованы их мудростью и жизненным опытом. Это уже влияние Сатурна. Сатурн, он опыт представляет жизненный. Поэтому эти люди, рожденные под знаком Козерога, очень ценят опыт. А у кого больше опыта? У людей, проживших жизнь. Да, у которых уже настало... Как это? У людей, которые прожили жизнь, но у которых нет синдрома. А вот и старость. А где же мудрость? Да? Родители, они стараются окружить той же заботой, любовью и уютом, которым были окружены в детстве. В старости родители стараются такой же любовью и заботой. Водолеи, да, знаете, песня есть, из чего же сделаны наши мальчишки, да, из чего же наши девчонки, там, из ракушек, там, чего-то там, промокашек. Да. Так вот, водолеи сделаны из смеси урана, высокочастотных волн и альтернативных энергоносителей, еще нанотехнологий. Да. Поэтому вам постоянно придется возвращать их в сегодняшний день из далекого будущего. В основном они живут в далеком будущем, так устроено их сознание. Вам постоянно придется возвращать, да, независимые, упрямые, чувствительные и на редкость оригинальные. Настолько, что родители не знают даже, что и подумать. Иногда кажется, что этот ребенок неадекватен. В чем-то неадекватен. Да. Не эмоционально, но как бы восприятие вещей. Да, очень важно, с таким ребенком нужно очень быть как бы тактичными. Эти выдающие способности могут проявляться как в детстве, так и в зрелом или даже пожилом возрасте. Они из тех детей, которые на все приказы и порой даже просьбы отвечают отказом и поступают по-своему. Помните, в каком-то детском фильме был такой секрет раскрыт, что чтобы ребенок делал, надо просить его что-то не делать. Да? Ну, вот, то, что вы хотите, попросите не делать. Да? То есть у них парадоксальное мышление, поэтому давление для них это лучшая команда для того, чтобы не делать то, о чем просят. Даже те, которые милые и тихие, многие из них бывают очень милыми, тихими детьми, способны на самые неожиданные поступки. По своей природе они не всегда знают, куда попасть, куда хотят попасть, они не всегда знают, но всегда знают, как туда добраться. Интересное сочетание. С таким ребенком следует постоянно быть готовым ко всему. Они могут бегать по дождю без дождя и плаща, бродить в тумане, заблудиться в конце концов. Найдя быстрое решение, например, в школе, этот ребенок может отказаться сообщать, как он его нашел. Знаете почему? Он сам не знает этого. Банальные профессии, ну, какие распространенные, бухгалтер, там, врач, извините, бухгалтера и врачи, это я от имени Водолея говорю о ней. Это его точка зрения, что обычные профессии, его не привлекают совсем, вообще не привлекают. То есть не настаивайте, чтобы они стали товароведами, зубными техниками, да, экономистами там или кем-то еще, предпринимателями. Но они стараются искать какие-то очень оригинальные, новые, недавно появившиеся профессии, их привлекают очень сильно. Психология, там, не знаю, астрофизика, технологии какие-то особенные. Да. Воспитывая Водолея, помогайте ему систематизировать мысли и выстраивать их по законам логики, потому что их мышление, оно интуитивно и хаотично во многом. Учите его доводить до конца задуманное. Но только не переусердствуйте. Развейте вкус к какому-то виду спорта. Обычно они настолько на интеллектуальном уровне растут, что тело их становится, как бы им совершенно нет дела до тела своего. Это такие физики, знаете, человек физик, который не помнит, чем он завтракал, не особенно знает, чем он болеет. Он погружен все время в свои какие-то проекты, в свои какие-то открытия. Сверхчувствительность помогает им проникать в мысли и души других, поэтому водолеи нередко склонны к пессимизму и раздражительности. То есть они ваше настроение могут считать быстрее, чем вы сами поняли, что с вами происходит. Поэтому эти дети нуждаются в теплой атмосфере, спокойной атмосфере, чтобы защитить вот эту природу интуитивную. У них масса друзей и знакомых. Вообще-то это знак дружбы. То есть эти дети, для них дружба – это вид религии. И в своей дружбе не придают значения социальному происхождению. Вы можете увидеть сына миллионера у них в окружении, например, с возрастом. И также увидеть просто бомжика из соседнего района. То есть нормально. Потому что ему нравится это оригинально. Это, у него оригинальный взгляд на вещи. Ему нравится общаться с этим человеком. У них нет социальной обусловленности. И, наконец, рыбы, последний знак, детишки рыбы. Как все вы знаете, детей находят в капусте, но эти дети приходят к нам не из капусты, они уверены, что они приходят к нам из сказочного мира, они знают свою прошлую жизнь, они спустились сюда по лучам лунного света. И очень часто, если приглядеться к такому ребенку, он похож на маленького эльфа или фею с мечтательными глазами. Больше всего на свете маленькие эти дети в раннем детстве любят волшебство и сказки. Если вы согласитесь в игре воспроизвести их волшебный мир и проживете вместе с ребенком в этом мире, не стесняясь, так сказать, окружающих, они гораздо больше будут склонны сотрудничать с вами. То есть если вы их сказку играть будете, они будут сотрудничать. Даже по секрету, если играть будете, не говоря окружающим, что происходит. Да? Могут понадобиться усилия, чтобы приучить к порядку и режиму такого ребенка. Они склонны часто играть тогда, когда все спят, и спать, когда все играют. Не потому что они хаотичны или у них они в невежестве. Да. Определенный тип природы. В ночи есть свое волшебство, там все не как днем, правда? Им необходимо больше внимания, участия и заботы, чем другим детям. Во-первых, потому что они относятся к сенситивному водному типу. Да? Мы говорили об этом, что весь тип водных знаков, весь клад, вся тройка водных знаков любит это. В школе могут столкнуться с неприятностями из-за неспособности усвоить правила, которым другие дети подчиняются без особых усилий. Любят устанавливать свои собственные правила. Вы подумали, нет, это не похоже на рыбы. Действительно не похоже, потому что они устанавливают их только для себя, они никому их не навязывают. Они устанавливают собственные правила, но только для себя. Если им пытаются в этом помешать, они часто ударяются в слезы. Предпочитают общество взрослых компании детей. Скорее находиться. Необычно артистичные, музыкальные, хорошо рисуют, танцуют, любят поэзию. Потому что это все сказочно, это все как бы немножко не от мира всего, все эти сферы изящные, да? Этих детей часто обвиняют во лжи. Будьте осторожны, дорогие родители рыб. Ребят. Да. Хотя это просто их богатое воображение. На самом деле, этот ребенок сам не понял, что он наврал, потому что он живет немножко в другом мире. Он придумывает и сам в это верит. Склонность рассказывать небылицы – это их талант, а не неуважение, как вам может показаться, к родителям, да? Или попытки вас дурачить, или, ну, не знаю, как-то принимать вас за простофиль. Поэтому нужно поощрять этот талант, поощрять также сочинение стихов, сказок, собственными рисунками. И самые такие яркие черты этих детей, то, что они очень душевно ранимы, нежны, чувствительны и мало приспособлены, эмоционально мало приспособлены для жизни в этом мире. Поэтому им нужно больше защиты. Она им иногда бывает нужна до самой смерти. И они находят эту защиту где? Часто находят ее в монастырях. Просто они ограждаются от этого мира, очень благоприятным общением. И сами становятся великими подвижниками и великими святыми. Они становятся тем, кто сострадает всему человечеству. Потому что они видят, как живут люди. Чувствуя боль, сами видя, чувствуя этот мир, они понимают, как на самом деле тяжело людям приходится здесь. И хотя они ограждены от этого мира, стенами ашрама или монастыря, при этом они могут все свои силы и все свои знания направить на то, чтобы облегчить участь людей и человечества, избавить от страданий, изучать медицину, изучать молитвы, молиться за людей, совершать жертвоприношения. Это очень натурально для этих детей. Но важно и потихонечку научиться относить свои мечты и надежды с суровой реальностью. Но мы это делаем неправильным образом. Мы заставляем детей отказаться от их мечтаний и надежд каких-то. Да? Мы говорим, ну куда это, ну тут это все. Да? Нет, надо просто дать понять, что это будет нелегко, поэтому беречь надо очень сильно свои мечты. Очень сильно надо беречь, например, не сильно всем о них рассказывать. Да? И, наконец, стойкость и храбрость, которую эти дети приобретут, это самое важное, что могут дать родители детям, рожденным под этим знаком, стойкость и храбрость. Она позволит им одарить мир многими откровениями и многими благословениями. Поэтому вот, дорогие мои друзья, это был 12-й знак, мы с вами о нем услышали, 12-я загадка для родителей. И я рад, что мы с вами сделали это вместе, исследовали эти сферы. Я думаю, что вы сможете, благодаря своему родительскому, а многие педагогическому опыту, тут наверняка есть педагоги, вы сможете сделать из этого очень практический продукт, из того, что услышали здесь, применив его в жизни. И если будет у вас время и силы на обратную связь, напишите мне на почтовый ящик, какие результаты у вас в применении этого знания. Буду очень вам благодарен. Сейчас я вам напишу, да? Спасибо вам за внимание. Было приятно провести с вами эти вечера. Единственное, что у меня маленькое объявление. Завтра у нас праздничный день, а послезавтра начнутся консультации. Несколько дней консультации. Я буду консультировать 3 часа в день, давать получасовые консультации. Организаторы все вам расскажут, да, все устроят, и, как обычно, запись будет вестись вот у столика, тут в фойе. Да. Единственное, что я сразу хочу предупредить о формате консультации. Первое. Я не консультирую в астрологическом ключе, не задавайте мне астрологических вопросов. Так? Где стоят планеты, что у меня там в 5-м доме. Да? Мне нетрудно будет вам сказать, в каком знаке Луна у вас или у ваших детей, раз уж я сам эту тему поднял. Но в остальном здесь есть консультирующие астрологи. Я не консультирую по астрологии, я не предсказываю, поймите. Да. Но если у вас есть вопросы по семейным отношениям, по отношениям с детьми, по каким-то проблемам, связанным с детьми, я буду использовать вашу или их астрологическую карту. Я буду использовать. Это моя диагностика, простите, пожалуйста. Я не собираюсь вас посвящать, потому что здесь есть люди, которые могут посвятить вас секреты астрологической карты. Мне карта нужна как инструмент. Я просто буду отвечать на ваши житейские, родительские, семейные, супружеские вопросы. Да? И если у вас нет времени рождения, то я советую вам все-таки обратиться к одному из астрологов, работающих здесь, чтобы скорректировать это время, потому что без времени рождения я не консультирую. У меня нет времени, чтобы заниматься. Здесь нет времени, чтобы заниматься корректировкой. Да? Я стараюсь более как бы практичным вещам посвятить. Поэтому, начиная с понедельника, с 11 до часу я буду консультировать, а где записаться и в каком помещении будет проходить консультация, это объявят вам организаторы. Все, спасибо вам за внимание, до новых встреч. Спасибо.